Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У математика и философа Блеза Паскаля есть такая парадоксальная мысль, что Бог как бы говорит человеку: «Ты не искал бы меня, если бы уже не нашел». Эту мысль цитирует и раскрывает протопресвитер Александр Шмеман в одной из своих бесед. Он размышляет о вере, о том, что вера – это ответ целостной человеческой личности на призыв Бога, на его, если угодно, инициативу. Почему это важно? Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой беседы отца Александра и потом об этом поразмышляем.
Бога никто никогда не видел. Это сказал не какой-либо атеист, или, как теперь иногда говорят, агностик, и не сомневающийся в своей вере верующий. И не так просто обыватель, занятый своими делами, и до тем возвышенных, не имеющий времени. Это сказал апостол Павел, чья страстная, огненная вера сквозь почти 1000 лет опаляет всякого, берущего в руки его послание. Бога никто никогда не видел. Но что же тогда означает эта извечная вера? На что? На кого она направлена? Что вкладывает человек в это самое таинственное, самое логически необъяснимое из всех созданных человеком слов? До сих пор, говоря об утверждении «я верю в Бога», я говорил о двух первых словах этого утверждения. О «я», с которого начинается, и о вере, которую это «я» исповедует. Я говорил о вере, что это прежде всего некая отдача себя или самоотдача, но которая только потому и только тогда и возможна, когда человек знает, узнает то или того, чему или кому он себя отдает, подобно тому, как и любовь загорается в душе одновременно с появлением любимого. Но вот любимого мы видим, и, видя, знаем, и, узнавая, любим. А Бога никто никогда не видел. Значит ли это, что мы его чувствуем? Здесь раскрывается бедность, недостаточность, беспомощность слов, когда ими нужно выразить главное, и потому до конца невыразимое. Ибо совершенно очевидно, что слово «чувство», «чувствовать» могут означать столько разных состояний, движений, ума, настроений, что на нем одном не построишь, из одного него не выведешь веры. Да, конечно, чувство, но чувство глубочайшим образом отличное от всех других чувств, действительно по отношению к ним инородное. Ибо о чувствах можно сказать то, что часто говорят о вкусах, а о вкусах не спорят. Одному нравится одно, другому другое. Один чувствует так, другой этак. Если вера только одно из таких мимолетных чувств, если она зависит от наших приходящих эмоций, то действительно о ней не поспоришь. А именно к такому чувству, к такой субъективной эмоции и сводят в эту веру те, кто борется с ней. Один, говорят они, верят в таинственную и злую цифру 13, другой – в наговоры и заклинания, третий – в святую воду, четвертый – еще во что-то. И вот выходит так, что за верой не стоит ни какого-либо твердого знания, ибо Бога никто никогда не видел, ни даже однородного чувства, ибо чувства основаны на эмоциональном складе данного человека. Поэтому повторяю, слово «чувство» недостаточно, или же оно должно быть уточнено, очищено от всего, что в нем не есть как раз сама вера. Так вот, в чем же единственность, абсолютная особенность того чувства и состояния, которое мы называем верой? В том, конечно, что она есть ответ. А ответ не только предполагает наличие того, кому мы отвечаем, но и удостоверяет это наличие. Вера есть ответное движение не души одной, а всего человека, всего его существа, вдруг что-то услышавшего, вдруг что-то узревшего и отдающего себя этому движению. На языке христианства это можно выразить так. Вера от Бога, от Его инициативы, от Его призыва. Она всегда ответ Ему, отдача человеком себя тому, кто дает себя. Как изумительно сказал Паскаль, Бог говорит нам, ты не искал бы меня, если бы уже не нашел. И потому что вера – ответ, ответное движение, в ней всегда остается и искание, и жажда, и стремление. Я ищу в себе, в своем опыте, в своем чувстве ответа на вопрос, почему я верю, и вот не нахожу его. Что Бог для меня? Объяснение мира и жизни? Нет. Ибо мне очевидно, во-первых, что не из-за этого объяснения я верю в Него, и, во-вторых, что моя вера в Бога как раз и не объясняет рационально всего в мире, всех тайн и загадок мира. Мне приходилось не раз в моей жизни стоять у постели умирающего в страшных мучениях ребенка. И что же мог я объяснить что-либо окружающим, доказать, оправдать, как говорят, религиозные эти мучения, эту смерть? Нет, я только мог сказать, Бог здесь, Бог есть. Я мог только исповедать всю неизмеримость этого присутствия с нашими скорбными земными вопросами. Нет, конечно, не из нужды в объяснении вера. Но тогда откуда же? От страха загробных мук? От боязни полного исчезновения? От заложенного во мне страстного и, в конце концов, эгоистического желания не исчезнуть? Нет, ибо детским лепетом представляются мне самые умные философские рассуждения о загробном мире, вечности и так далее. Что знаю я обо всем этом? И что могу другим сказать? И не потому я верю в Бога, что я хочу загробной жизни и вечности, а потому в жизнь вечную верю, что верю в Бога. Но тогда, на вопрос всех вопросов, почему я верю, я могу только ответить одно, потому что Бог дал мне эту веру и все время дает. Дал именно как дар, как подарок, в котором удостоверяет меня та абсолютно ни от чего в мире не зависящая радость, тот абсолютно ни от чего в мире и жизни не зависящий мир, которую я ощущаю в себе, о, не всегда, редко, иногда, в те минуты, когда слово «Бог» перестает быть словом, а становится как бы водоемом, по которому льется лавина света, любви, красоты. Льется сама жизнь.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Итак, отец Александр говорит о том, что вера – это ответ на призыв Бога, на его инициативу. И это существенный момент для той темы, к которой мы сегодня обращаемся. Темы, которую можно было бы сформулировать так – «живой Бог». Именно живой. Как сказал мне один священник, Бог намного живее, чем нам кажется. Что в этом контексте является противоположностью живому Богу? Некий образ Бога, который человек сформулировал и закрепил в своем сознании. Дескать, я знаю, что Бог, он вот такой. Некий набор своих представлений, которыми человек думает исчерпать то, кто есть Бог. В книге протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета» этой теме посвящено несколько ярких страниц. Там есть, в частности, такие слова о язычниках, которые порой оказывались более восприимчивыми к божественному откровению, чем уже исповедующие единого Бога иудеи. Почему? Спрашивает отец Георгий. И отвечает, потому что в их языческом сознании еще не сложился образ Бога, которым они подменили бы Бога живого. Об этом отец Георгий говорит в контексте рассказа о начале общественной проповеди Иисуса Христа. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги отца Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета».
Крестившись, Иисус начинает свою проповедь. Она, собственно, и составляет содержание Евангелия. Все остальное занимает сравнительно небольшое место. Хотя и проповедь в Евангелии не самое важное, потому что самое важное в нем – сам Христос. Встреча с Ним происходит в жизни каждого из нас, и никогда нельзя сказать, в какой именно момент это может случиться, на какой из страниц Евангелие перестанет быть для нас книгой и станет ключом к живому диалогу со Христом. Заранее предсказать это невозможно, поэтому каждый должен научиться читать Евангелие самостоятельно и ни в коем случае не подменять чтение Евангелия чтением толкований. Толкование может только навести на какую-то методу, на какой-то способ, который нам подходит. Оно поможет понять, но не заменит Слово Божиего. В ежедневной практике чтения Евангелия очень важно идти именно этим путем, чтобы из евангельского текста вырастала наша личная молитва, чтобы научиться говорить со Христом. Нужно уметь вглядываться в 2-3, пусть несовершенных, перевода, которые есть под руками. Даже сопоставление славянского текста с синодальным переводом дает очень много, при том, что каждый из переводов сам по себе может оказаться для читателя не так уж и ценен. Синодальный страдает множеством недочетов, славянский просто устарел. И тем не менее при сличении их многие трудные места проясняются. Крестившись, Иисус приходит в свой город, в Назарет. В субботний день в синагоге ему подают свиток, книгу пророка Исаии. Развернув, он начинает читать. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось это Писание, слышанное вами». Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 18 по 21. Здесь перед нами описание субботнего богослужения в синагоге, в высшей степени напоминающее то, что происходит каждый воскресный день в любом православном храме. Иисус читает Слово Божие, затем отдает свиток служителю, который его уносит, и начинает проповедь на тему только что прочитанного текста. «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Здесь опять связь между Ветхим и Новым Заветами не только на уровне текста, но и в плане богослужения. Наше новозаветное богослужение выросло из Ветхозаветного. Итак, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня», то есть сделал меня Христом, чтобы возвещать благую весть нищим. Благая весть – Евангелие, возвещаемое нищим. Блаженны нищие – начало Нагорной проповеди. Оно отсюда, из того места 61 главы книги пророка Исаии, что было прочитано в субботний день в синагоге Назарета. Именно в этот момент, прочитав это место, Иисус в первый раз обратился к людям с тем, из чего потом вырастет Нагорная проповедь. Заметим в качестве предварительного наблюдения. В Новом Завете присутствуют как минимум три варианта Нагорной проповеди. Первый – в 4 главе Евангелия от Луки. Второй – там же глава 6, начиная с 20 стиха. Наконец, третий – в Евангелии от Матфея, глава 5. Поэтому, чтобы полнее понять Нагорную проповедь, мы должны сличить эти три ее варианта, Только сделав это, можно услышать, что говорит нам Христос. Если не попытаться сопоставить их, получится в высшей степени поверхностное чтение, духовно неполезное и полное подмен, когда мы вкладываем свои мысли в евангельские слова и таким образом подменяем ими то, что говорит нам Христос. Получается демонстрация своего «я» на фоне Евангелия, а не духовное чтение. Вот еще одно объяснение того, почему Евангелие в Новом Завете доведено до нас не один, а четыре раза, почему Новый Завет включает в себя благовествование от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а не какое-то одно синтетическое повествование. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Христос – Машиах, что на иврите значит «помазанник», призванный благовествовать нищим. Отсюда слова «блаженны нищие» в первом варианте Нагорной проповеди. «И послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Здесь вспоминается 50-й Псалом, стих 19. «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже», и другие стихи. «И послал меня исцелять». Иисуса посылает Бог, а Иисус посылает учеников, апостолов. Слово «апостолы» означает «посланный». На иврите это «шалия», во множественном числе «шелюхим». В Ветхом Завете это слово обычно применяется к пророкам Илье и Елисею. Задумайтесь, и вы поймете, что служение этих двух пророков отличается от служения остальных, насколько мы можем судить, исходя из библейских текстов. Те другие были посланы, чтобы возвещать, а Илья и Елисей не только возвещают, но и исцеляют и воскрешают. Причем кого? Кто такая вдова из Сарепты Сидонской, у которой Илия воскрешает сына? Кто такой Нееман, которого Елисей исцеляет от проказы? Язычники. Они язычники, и поэтому в большей степени открыты Богу, чем люди Писания, иудеи. Парадоксально, что иудеям Бог явился через Моисея в Купине, дал заповеди, закон, открыл себя. А язычникам он не являлся – но именно они, язычники, оказываются более восприимчивыми к тому, что он делает среди людей, с людьми. Почему? Потому что в их языческом сознании еще не сложился образ Бога, которым они подменили бы Бога живого. В сознании же иудея ко времени Илии пророка такой образ уже сложился. Поэтому, когда происходит что-то, не соответствующее его представлениям о Боге, иудей просто не воспринимает происходящего. Бог творит чудеса, а человек их творить не может. Для иудеев это аксиома, поэтому они отвергают чудеса, которые Бог творит руками Илии и Елисея. В их сознании застыло: чудотворец только один – Бог. Без сомнения, это так – но того, что Бог может творить чудеса руками людей, они уже принять не могут, потому что формула «чудотворец один только, Бог» заслоняет от них действие Бога, становится в их сознании ложным Богом, закрывает от них реальность. Посылка «никто не может творить чудеса и прощать грехи, кроме Бога» верная, но она приводит к неверным выводам, когда превращается в окаменелый застывший образ, а в результате отрывает человека от Бога. Язычник же, в силу своей непросвещенности, ничего не знает об этих образах Бога и поэтому воспринимает его действия со всей дикарской наивностью и простотой. В этом смысле он находится в выигрышном положении. Наш опыт вчитывания в Священное Писание – должен помочь нам научиться видеть Бога Живаго, вступать в диалог с Ним, прорываясь через застывшие в нашем сознании Его образы. А таковые поджидают нас повсюду. Чтобы образ застыл, не нужно веков, десятилетий, достаточно одного дня. Поэтому к живому евангельскому тексту нужно подходить в высшей степени целомудренно и трепетно, помня, что это текст особый. Помня, что, как говорит евангелист Лука, Много вдов было в Израиле, но ни к одной из них не был послан пророк Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Глава 4, стихи 25-26. Потому что те вдовы жили с неким застывшим образом Бога, в отличие от вдовы из Сарепты Сидонской. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее», подчеркивает далее апостол. «И ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Глава 4, стих 27. Каждое слово здесь подобно пощечине. Понятно, почему, услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Потому что действительно для присутствовавших в синагоге сказанное было оскорбительно. Много прокаженных в Израиле, а послан был Елисей к этому грязному язычнику Нейману. Этот грязный язычник оказался ближе к Богу. Его сознание не было отягощено окаменелыми образами.
Это был фрагмент аудиоверсии книги протоиерея Георгия Чистякова «Над строками Нового Завета». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».